400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. История власти, как всегда, в это время. Что ж, мы продолжаем разговор об императоре Александре III. В прошлую передачу вот мы поговорили об его семье. Алексей Леонидович так хорошо рассказал. Даже, кстати, затронули немного папу Франциска. Так что, кому интересно, обязательно послушайте. Можно на сайте праврадио.ру послушать выпуски. Так что, добро пожаловать. А сейчас мы продолжаем разговор об императоре Александре III. Все так же Соловьев Алексей Леонидович со мной здесь в студии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Ну, у нас с вами, насколько я знаю, осталась внешняя политика, внутренняя политика, ну и, наверное, религиозную политику все-таки затронем, потому что есть о чем поговорить.
Безусловно, есть. Когда Александр III стал российским государем, главной задачей его политики стала борьба с терроризмом. В этом плане проводятся очень явные параллели с современным российским политическим режимом. Ведь обратите внимание, когда президент Путин стал руководителем Российской Федерации в конце 90-х годов, он столкнулся с тем же самым. Постоянные взрывы домов, постоянные теракты, вот все эти осколки чеченской войны, террор, разнузданность, да, это ведь было то же самое. И обратите внимание, сколько в этих эпохах параллелей. И Александр III, который вынужден был в своей политике проводить так называемые контрреформы, а на самом-то деле этот термин в настоящее время в ряде исследований переделан в несколько иной и более удачный термин – проводить консервативные реформы. И Путин, они преследовали одну и ту же цель. И их цель была не полностью ликвидировать вот те завоевания, те преобразования, которые были сделаны в эпоху Александра II или Ельцина, а скорректировать, изменить в консервативном духе, в охранительном духе эти преобразования для того, чтобы успокоить, умиротворить ситуацию в стране и, говоря современным языком, создать властную вертикаль.
Но мы уже не первый раз, на самом деле, вот в нашем цикле сталкиваемся с тем, что в политиках монархистов наших, монархической власти, да, и вот в политике светской власти, то, что сейчас, да, президентская власть, очень много параллелей.
Да, да. Но ни для кого не секрет, что полномочия современного российского главы государства, они практически ничем не отличаются от полномочий императора всероссийского.
Только называется все по-другому.
Только называется другими терминами, прикрыто все это Конституцией и современными законами, фразеологией, но суть-то ведь та же самая. И задачи стоят те же самые. Должна быть сильная, управляемая власть. Должен быть порядок, должен отсутствовать терроризм. Да? Граждане, или в случае 19 века подданные, не должны постоянно дрожать от того, что твой дом, твою карету, твоих детей взорвут средь бела дня. А это было в порядке вещей. И мы знаем, как несколько десятилетий назад, да, в нашей стране появились решетки на окнах, как появились консьержки в подъездах, чего, извините меня, отродясь в истории русской государственности не было. И это была естественная защита людей от всего этого разнузданного терроризма, который на протяжении нашей жизни вошел в нашу обыденную практику. Так вот, в конце 19 века было все то же самое. И, естественно, Александр III и его правительство вынуждено было, абсолютно по объективным причинам вынуждено было и издать временные правила о печати, которые вводили цензуру, и издать положение по охранению общественного порядка, которое разрешало вводить чрезвычайное положение в отдельных регионах, и провести земскую, городскую, судебную консервативные реформы, которые были направлены на сокращение выборного начала и на восстановление государственного контроля в этих сферах. Что сделал президент Путин? Он сделал то же самое. Он увеличил государственный контроль и в органах местного самоуправления, и в органах представительской власти, и в судебной системе, и в печати, и на телевидении, и везде.
Понимаете? Ну, это как минимум говорит о том, что Владимир Владимирович очень хорошо изучал историю.
Это как минимум говорит о том, что Владимир Владимирович, как человек, вышедший из известной нам государственной структуры...
Ну да, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Поддерживающийся и строящийся на основе консервативной идеологии и практики, да, потому что цель этой структуры как раз охранение, да, государственного порядка, он, как и Александр III, прежде всего думал и заботился о сохранении России, о сохранении того государственного устройства, во главе которого ты поставлен промыслом Божиим или, говоря современным языком, поставлен вот теми сложившимися обстоятельствами, да, которые тебя привели к власти. Я не думаю, что Владимир Путин на самом-то деле, проводя свои преобразования, использовал реально какой-то опыт Александра III. Скорее всего, интуитивным путем, оказавшись в тех же самых жизненных обстоятельствах, жизнь подсказала, что иного пути просто для сохранения существующего мироустройства и наведения в порядка просто не существует. Потому что дальнейшая слабость и расшатывание корабля, оно бы привело к продолжению вот этого терроризма, который имел место и тогда, и в начале правления президента Путина. А финал правления и того, и другого ведь тоже очень и очень одинаков и показателен. Обратите внимание, к концу правления Александра III в России практически не осталось терроризма. Все народники были арестованы. Те, которые уехали на Запад, стали проситься вернуться сюда. Был такой известный народник Лев Александрович Тихомиров. Он не просто раскаялся, он написал книгу «Почему я перестал быть революционером», а под конец жизни огромную монографию «Монархическая государственность». Он изнутри знал, что такое терроризм, изнутри знал, что такое народничество, и он, пройдя через все это, переосмыслив все это, на новом этапе своей жизни нашел смелость отринуть все это и возглавить борьбу вот с этой гидрой, которая уничтожала тогдашнюю Россию. И, безусловно, в настоящее время точно так же мы это прекрасно видим и, положа руку на сердце, знаем, терроризм в России как массовое явление, он побежден. Но следствием этого и тогда, и сейчас стало что? Ограничение. Ограничение прав и свобод подданных либо граждан. Да? И тогда, и сейчас подавляющее большинство россиян это приветствовало. Но это не приветствовали, естественно, те силы, те круги, у которых иное мировоззрение. То есть, понятно, не радикалам, не либералам подобные вещи, которые проводились Александром III и Путиным, естественно, ни тогда, ни сейчас не нравились и не нравятся. Да? И они откровенно об этом говорили и говорят. И это тоже нормально и абсолютно объяснимо. Собственно говоря, да? Каково у тебя мировоззрение, так ты все это и оцениваешь. Еще то, что не нравилось, но за что мы, безусловно, перед Александром III должны снять шапку, это его конфессиональная политика. Потому что он для нас является действительно образцовым православным государем. Ведь обратите внимание, в предыдущие правления, в угоду как раз вот всем этим нововодным веяниям, массово закрывали монастыри, закрывали приходские храмы под предлогом, что якобы у духовенства нет средств, чтобы все эти храмы соблюдать. И если будет меньше храмов, у батюшек будет больше доходов, будут крепкие приходы. А в реальной жизни что произошло? Отменили крепостное право? Одновременно сократили приходы. И люди, оказавшись вот в этой растерянной ситуации, когда рухнули вообще все ориентиры, все устои, да, они даже в самый ответственный момент своей жизни, они, идя в этом отчаянии, забредали не в храм, который мог попасться на пути, а в кабак, который стал попадаться везде. Россия и тогда, и сейчас стала откровенно спиваться. Так вот, Александр III и его верный соратник Константин Петрович Победоносцев, который 25 лет был обер-прокурором Синода, и, кстати, обратите внимание, Победоносцев был первым за всю историю Романовской России обер-прокурором, выходцем из духовного сословия. Впервые назначили человека, выходца из духовной среды. До этого церковь только и делали, что ломали, унижали, мяли под государство. Так вот, Победоносцев, зная церковь изнутри, будучи искренне верующим человеком, он развернул масштабнейшую программу изменения существующей России. И знаете, в чем она заключалась? Она заключалась в религиозном и церковном воспитании. Представьте себе, если в начале правления Александра III в России было 4500 церковно-приходских школ, то к концу стало 30 тысяч, было 105 тысяч учеников, а к концу стало 917 тысяч.
Разница
Разница
очевидно
колоссальная. Рост количества учащихся, да, на 900 тысяч человек – это потрясающая цифра. Если бы сейчас у нас были хотя бы даже не десятая, сотая часть такого количества церковно-приходских школ, понимаете? А то мы радуемся, что у нас на епархию 100 церковно-приходских школ, это считается большой цифрой, да? А тут посмотрите, какие цифры. И это не просто ведь какие-то там единицы или десятки, как сейчас. Это сотни человек, которые были вовлечены в сеть церковно-приходских школ. Потому что Победоносцев и Александр III прекрасно понимали, только религиозно воспитанный, реально понимающий свою религию, реально разбирающийся в своей вере человек может защитить свою собственную церковь. Если он не разбирается в своей религии, он никогда свою веру защищать не будет. И о чем заботились в это время? Ведь Победоносцев в своих книгах, в своих беседах с духовенством буквально призывал их заниматься проповедью, объяснять, заниматься очень осторожным сокращением службы, но не в угоду вот тем песнопением, которые стали частью нашего внутреннего мира. Они были категорическими противниками ликвидации церковно-славянского языка, но считали, что отдельные слова, которые стали непонятны или которые стали смешными в наше время, их надо убирать. Ведь сейчас обратите внимание, в церкви происходит то же самое. Очень осторожно, незаметно, но очень верно. Заботились о том, чтобы поднимать нравственный уровень духовенства. Вообще заботились о том, чтобы церковь, она вышла из подполья, чтобы верующим человеком не стыдно быть. И Александр III действительно в этом плане показывал пример, но не для того, чтобы этот пример был, а просто это было частью его жизни. Он не мыслил себя без церкви, без храма, без причастия, да, без участия в религиозных каких-то мероприятиях. Победоносцев писал, что на 900-летие крещения Руси, это как раз вот эта вот эпоха, в Киеве собрался огромный крестный ход. И присутствующие англичане, они не могли поверить, что людей на этот крестный ход не сгоняли.
Ну, действительно.
И он пишет царю, да, что я не знал, как их переубедить. Они мне не поверили, что люди могут добровольно прийти, да еще так массово. А люди тогда еще могли вот добровольно и массово.
Я хочу спросить, вот смотрите, Россия, будь то современная Россия, будь то Российская империя, она ведь всегда была многоконфессиональной страной. Но так уж сложилось исторически, много народов было. И вот во времена Александра III как обстояли дела именно вот с другими конфессиями? Не было ли каких-то межконфессиональных розней, как сейчас? Ну, раз уж мы проводим некую параллель.
Тут все было очень непросто, очень непросто. Потому что именно в эпоху Александра III родился вот этот лозунг, который, если не понимать его глубоко, становится очень страшным. Родился лозунг «Россия для русских». Александр III любил произносить эту фразу, но надо понимать, что он вкладывал в эту фразу. Не для русских как национальности, а для русских как нации, состоящей из представителей всех национальностей, которые проживают в Российской империи и которые признают русскую культуру государственно образующей. То есть Россия для русских именно как для жителей Российской империи.
Ну вот, кстати, если были на втором форуме общественности Среднего Урала,
конечно,
там как раз вот главный редактор портала «Русская народная линия» как раз-таки делал доклад вот о том, что лозунг, откуда вообще он взялся, «Россия для русских». И, ну вот лично мне очень понравилась его фраза, которую он там приводил, что «Россия для русских, но только если русские для Бога».
Да, это хороший был вывод в его речи, потому что это была очень смелая на самом-то деле речь, но речь очень и очень двоякая, потому что он произнес этот лозунг, он произнес этот доклад, но если этот доклад воспринимать сам по себе, вне отрыва от тех докладов, которые были до него, может сложиться вот то самое впечатление, что под русскими имелись в виду именно представители одного народа. Вот все предыдущие докладчики, они как раз и поясняли в своих речах, что Россия именно для тех, кто любит Россию, кто является частью русской культуры, независимо от того, какая в тебе кровь и какие в тебе гены. А он-то как раз, видимо, исходя из того, что предыдущие докладчики об этом и так говорили, он ведь на самом-то деле в своей речи это не пояснял. И очень многие люди, которые потом, на другой день, делились своими воспоминаниями об этом форуме, они ведь прежде всего ухватились за этот момент. И они говорили, что посмотрите, как изменилось время, что в наше время можно спокойно говорить Россию, Россия для русских, и бороться вот со всеми этими мигрантами, которые в настоящее время нахлынули и захватили Россию.
Действительно, ведь в данной исторической ситуации лозунг «Россия для русских», он не подразумевает ничего другого, как то, что «Россия для русских», мигранты пошли вон.
Да, но давайте добавим «нелегальные мигранты».
Да,
нелегальные
мигранты. Будучи политкорректными, нам надо это добавить.
Дело даже не в политкорректности, а дело в том, что мы должны понимать, что современная Россия без миграции, она умрет. По одной единственной причине. Кто строит наши хотя бы, даже далеко не будем ходить, православные храмы? Отнюдь не русские люди. Потому что проще нанять бригаду из башкир, которые не пьют, которые работают от заката до восхода, и которые сделают тебе это все в срок, за минимальную цену, качественно. А русские, извините меня, дошли до того, что даже не могут собственный храм построить. Русские в этот момент будут пить, ругать жизнь, ведь не от хорошей жизни в современной России существует миграция. Потому что, извините меня, мы, русские люди, и это правда жизни, разучились работать. Нас вначале разучили работать, а сейчас мы уже, извините меня, до такого состояния дошли, что ничего практически не делаем массово. Чтобы эту ситуацию изменить, мы просто плывем, потому что мы погрязли во всех этих страстях, в этом своем внутреннем грехе и... К сожалению, миграция в настоящее время является абсолютно объективной необходимостью. Рабочих рук не хватает, мы вымирающие нации, и это правда жизни. Так вот, если вот понимать этот лозунг именно с точки зрения защиты русских национальных ценностей, и вы приехали сюда, будьте добры уважать нашу культуру и наши традиции, это одно. А если воспринимать этот лозунг в извращенной форме и начинать бороться с другими, это совсем другое. Так вот, и в настоящее время, и при Александре III, к сожалению, очень часто этот лозунг использовали именно в противоположных целях.
То есть столкновения межконфессиональные были и
они, конечно,
при Александре
были.
III.
При Александре III в 1891 году из Москвы выслали 20 тысяч евреев, включая Левитана. Выслали ремесленников там всевозможных. Понятно, почему это делалось? Потому что народ требовал.
Вообще... Очень сложная история и судьба у еврейского народа, так уж сложилось.
Да, это отдельная история и очень такая глубокая история, и можно не одну передачу, по идее, записать по поводу этого вопроса, почему вообще евреи выступали против России, почему евреи участвовали в революции. И тут можно посмотреть на это поверхностно, потому что их преследовали. А можно посмотреть и более глубже, потому что мы... Понимаем, что после того, как они были рассеяны по всему миру, они стали заниматься чем? Они стали заниматься торговлей, они стали заниматься банковским делом, и они стали конкурентами вот тому коренному населению, да, которое неизбежно стало с этим бороться. Я уж не говорю о духовных началах этого конфликта. Не приняв Христа и по-прежнему, и ортодоксальный иудаизм до сих пор это утверждает, ожидая Мессию, мы говорим о том, что по-прежнему считаем себя богоизбранным народом. А если мы по-прежнему богоизбранный народ, мы как относимся к другим? С превосходством, с гордыней, свысока. И кому это понравится? Поэтому то, что преследовали евреев, это тоже исторически очень объективный и объяснимый момент. Но, согласитесь, мы не можем это оправдывать. Мы не можем оправдывать погромы, мы не можем оправдывать массовые высылки, чем бы они ни руководствовались. Потому что, если государство правовое, оно должно эти вещи производить по праву. А если специально, чтобы эту высылку осуществить, принимались какие-то поправки, якобы по требованию москвичей, которые, безусловно, были. Но если опросить современное население, оно бы тоже с удовольствием всех бы мигрантов выслало. И с чем бы мы остались? С чем бы мы остались? Уважаемое коренное население, на России есть исторический крест. Мы, Россия, завоевала эти территории. Мы сделали их частью русской ойкумены. В 90-е годы, благодаря предательству русской национальной элиты, мы ушли от своих национальных окраин, но проблема ответственности за эти территории осталась. И, естественно, если там нет рабочих мест, а у нас их завались, они едут сюда. И в то время, естественно, если Россия после присоединения Польши получила первую в мире еврейскую диаспору, но при этом создала черту оседлости и оставила всех евреев на западе своей страны, по понятным причинам им хотелось расселяться по всей России. То есть и тогда, и сейчас Россия на самом-то деле сталкивалась с одними и теми же проблемами. И тогда и сейчас пытались те же самые проблемы решить двояко. Либо путем государственного вмешательства, ограждения, как, например, какие-то имущественные или образовательные цензы, которые препятствовали приему тех же евреев в вузы, да, вот, так и сейчас. Но цель-то была одна – русификация. А даже Победоносцев говорил, невозможно из поляков сделать русских, не получится. А были перегибы. Были перегибы, и мы тоже об этом должны откровенно говорить и не закрывать на это глаза, да? То есть, конечно, было желание сделать из иных народов, которые не хотели на самом-то деле, скажем так, вливаться в состав единой русской нации, часть русской ойкумены. Но ни поляки на самом-то деле, ни отчасти финская элита, да, они действительно в эту систему не вписывались, потому что изначально там все эти автономии сохранялись и всякие особенности поддерживались. Кроме того, ту территорию, которая когда-то имела государственность, очень и очень непросто заставить эту государственность забыть.
Ну, Алексей Леонидович, вот все-таки двигаясь так по исторической прямой к концу правления Александра III, давайте все-таки подведем некие итоги его правления, что там получилось, вот как справлялись, в частности, да, вот со всеми межрелигиозными конфессиями, но о том, что терроризм в какой-то степени победить все-таки удалось, мы уже поговорили. Что еще у нас из главных проблем его правления?
Итак, самое главное. Терроризм победили. Раз. Провели консервативные реформы, которые создали властную вертикаль. Два.
То есть уже тогда?
Уже тогда. Умиротворение на внешнеполитической сфере. Когда Россия сознательно отказалась от проведения войн, и как бы, предположим, во время болгарского кризиса, когда Болгария ушла из-под контроля России, не старались определенные силы России в войну втянуть, Александр III даже путем фактически уступки Болгарии в пользу Австро-Венгрии в плане контроля над этой территорией, он отказался от конфликтов, и он фактически спас Францию от окончательной оккупации Германии. Не случайно в Париже до сих пор самый красивый и мощный мост носит его имя, это мост императора Александра III.
Да, мост, кстати, очень такой красивый.
Да, безусловно. Потому что французы действительно были благодарны ему. Это искренне, когда Германия готовила нападение на Францию, он лично связался с германским императором, который приходился ему родственником, и предотвратил этот конфликт. То есть то, что его прозвали миротворцем, это ведь было отнюдь не просто какой-то пропагандой. И даже не то, что он не проводил войны, а в том числе, потому что он был арбитром во время международных споров.
Ну, то есть вот как есть у России некая, не то чтобы дурная привычка, но вот какая-то особенность, да, во все везде вмешиваться. Как она была исторически, так и сейчас она есть, опять же, проводя параллель с современностью.
Это не дурная привычка и не особенность, это обычная норма, характерная для стран, которые проводят имперскую политику. Ведь обратите внимание, до Петра I Россия, если и вмешивалась в какие-то дела, то это никогда не носило какого-то первенствующего вообще, скажем так, значения в ее политике. То есть постольку-поскольку, когда возникали какие-то обстоятельства, мешающие тебе, да, ты начинал вмешивать. Но когда Россия стала империей, равно как и любая другая великая держава, которая проводит глобальную международную политику и чего-то хочет добиться, она неизбежно вмешивается во все и вся. Если мы знаем, что в настоящее время Соединенные Штаты, как мощная и единственная сверхдержава и фактическая империя, сохраняет свою международную доминанту, она и вмешивается во все и вся. А Россия только туда, куда, ну, позволяют обстоятельства. Вот.
Ну, с США, конечно, очень интересная история, там госдолг все растет и растет, как карточный домик, мощный карточный домик, который может в любой момент рухнуть, но почему-то этот карточный домик, точнее, не почему-то, а по вполне понятным причинам, конечно, все так берегут и оберегают, конечно. Но тем не менее сверхдержава.
Конечно, потому что есть соответствующий имидж, вот и все, имидж и страх, и отчасти уважение. Безусловно, к этой стране. Так вот, посмотрите. Действительно, очень многое было сделано. Но, подводя итоги этого правления, надо сказать вот что. Мы уже в анализе эпохи Александра II об этом частично говорили. Что есть две точки зрения на эту эпоху. Первая. это то, что Александр III тянул Россию назад, воспрепятствовав вот этим либеральным преобразованиям, и финалом стала революция 17-го года. И второе, что он вот этим наведением порядка отодвинул революцию. Вывод может сделать каждый для себя сам. Невозможно сейчас говорить о том, что только это является истиной. Безусловно, человек консервативных церковных убеждений, он скажет понятно что. Он скажет, что Александр III был искренен. То Александр III был целостен, то он и в личной, и в государственной, и общественной жизни пытался строить свою политику на основе православия, на основе самодержавия, и даже враги его признавали, что уж кто-кто, а именно Александр III был действительно символом русского самодержавия, и внешне, и внутренне. И посмотрите, какая у него была очень показательная и поучительная, и, как сказал Победоносцев, умилительная смерть. В 1888 году потерпел крушение царский поезд на станции Борки в Харьковской губернии. Первое, что пришло в голову, очередной теракт. Тем более, что до этого на Александра III уже покушалась группа, в составе которого был знаменитый Александр Ильич Ульянов, брат Ленина, так называемое 2-1 марта. Но полиция эту группу вовремя распознала, и фактически теракта не произошло. На самом деле царский поезд сошел из-за плохого состояния российских железных дорог. Ну, просто шпалы были гнилые, потому что дороги были частные, никто о них не заботился, думали просто о прибыли. А после этого, кстати говоря, Витте, тогдашний министр путей сообщения, стал выкупать железные дороги в госсобственность и создал одну из мощных вообще в мире железнодорожных систем. Кстати говоря, именно Александр III вел в России такой праздник, как День железнодорожник. Он вообще много чем на самом-то деле остался в истории, только мы это не помним. Так вот, сошел царский поезд, и погибло несколько десятков человек, но удивительное дело, вот та самая крыша вагонов, в которой ехала царская семья, она не задавила царскую семью, потому что Александр III, благодаря своей мощи, он стал ее удерживать на своих плечах. И семья, она выползла оттуда. Он слегка накренил эту крышу, он успел отскочить, он спас и себя, и своих детей. Он отыскал некоторых своих детей там уже в груди тел. И потом до вечера вся царская семья, в том числе вот эта вот Минни, Мария Федоровна, они помогали вытаскивать раненых из-под завалов. Она была накрыта этой солдатской шинели, то есть они очень так по-честному, позаботливо к этому отнеслись. Но после этого у него стали происходить постоянное обострение болезни, заболевание почек, и как крайняя ее стадия – это нефрит. Обычно вот в антиалександровских книжках его болезнь от почек объясняют, естественно, опять же, тем же самым, что он был алкоголиком. Но в любом незашоренном издании мы прочитаем, и это было мнение тогдашних врачей, что это стало следствием вот именно этого крушения поезда в Борках. Он умирал именно смертью мученика. Он уехал в Ливадию, потому что там, в Крыму, был соответствующий климат, в знаменитом Ливадийском дворце. У него были жуткие боли, он похудел. Вот это вот мощное, грозное, наводящее на многих ужас фигура, она стала стройнеть, она стала увядать. То есть Господь ему, как истинному христианину, дал время на покаяние, на молитву, на успокоение, на приведение себя в достойный вид перед встречей с Господом. Более того, он попросил, чтобы с ним постоянно находился известнейший протоиерей, отец Иоанн Сергиев, более известный нам как святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский был с ним в Петербурге, затем он приехал в Ливадию, и он почти каждый день сидел над умирающим государем, ложил свои руки ему на голову и читал молитвы. И только в этот момент Александру III становилось хорошо, у него разглаживались морщины. Он вслед за крупнейшим и, наверное, одним из самых известнейших русских святых вот той эпохи, он читал молитвы, он каждый день причащался, он перед смертью причастился из рук великого русского святого. Он умер, когда у него на голове лежала его рука. И, как сказал Победоносцев, это была кончина умилительная, кончина праведника. Вот так все русские православные люди к этой кончине и отнеслись. Господь видел его сердце, Господь знал, что этот человек желает России добра, он всю свою жизнь положил на то, чтобы Россия была мощной, сильной, процветающей, и он дал ему возможность умереть по-христиански на руках у святого человека.
Алексей Леонидович, спасибо вам большое за интересный рассказ об императоре Александре III. Этой передачей мы завершаем этот цикл именно рассказов об Александре, об императоре Александре III. Дальше у нас пойдет уже все ближе и ближе, мы двигаемся к современности. Следующая историческая фигура уже пойдет не менее грандиозная. Спасибо вам большое, было очень интересно. Ну и до новых встреч на волнах радиостанции «Воскресенье».
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.